У Харри этот звук ассоциировался с пульсацией сонара на подводной лодке. Треска рассказывал, что загрузил из интернета такой трек, поставил его на повтор и использовал в качестве снотворного. Ощущение нахождения под водой дарило ему покой. Ударивший в нос вони, Харри смог различить только три составляющие — мочу, бензин и мокрый бетон. Он включил фонарик и двинулся вперед. Луч света отыскал деревянную скамейку, которую наверняка украли в одном из ближайших парков, и черный от влаги и плесени матрас. Перед горизонтальной бойницей, выходящей на залив, были прибиты деревянные доски. Как он и думал, место было идеальным, и он не смог удержаться. Харри выключил фонарик, он закрыл глаза. Ему хотелось заранее почувствовать это. Он попытался представить, что будет. Но видения не приходили. Почему? Возможно, ему надо подкормить свою ненависть. Он подумал о Ракеле. Вообразил Ракель на полу в гостиной и склонившегося над ней Свейна Финна. Подкормить ненависть. И видение пришло. Харри закричал во мраке и открыл глаза. Что, черт возьми, случилось? Почему его мозг создает такие странные картинки? Он увидел себя самого, всего окровавленного. Свейн Финне проснулся от треска сломанной ветки. Он сразу полностью пробудился и стал вглядываться во мрак под потолком своей двухместной палатки. Неужели его нашли? Здесь, вдалеке от жилья, в густом хвойном лесу, на абсолютно непроходимой территории, по которой даже собакам пробраться непросто. Он прислушался и попробовал определить источник звука. Фырчание. Это не человек. Тяжелый топот по лесному грунту. Настолько тяжелый, что чувствовалась легкая вибрация земли. Это большой зверь. Может быть, лось. Когда Свейн Финне был молодым, он постоянно убегал в лес, прихватив с собой палатку, и ночевал в долинах Мариедален или Сёркедален. Окрестности Осло были обширными и дарили свободу и приют парнишке, который частенько попадал в беду, не слишком хорошо уживался с другими людьми. Все они, казалось, либо чурались его, либо хотели прогнать. Окружающие сплошь и рядом реагируют подобным образом, когда чего-нибудь боятся. Свейн Финне не понимал, откуда люди могли узнать правду. Он ведь так тщательно все скрывал. Только нескольким он явил себя, дал знать, кто он на самом деле. И неудивительно, что эти избранные пугались. Финне чувствовал себя дома здесь, в лесу, среди зверей, а не в городе, который находился всего в 2 часах ходьбы отсюда. Рядом с домами обитает гораздо больше разных зверей, чем думают жители Осло. Косули, зайцы, куницы, конечно же, лисы. Они прекрасно существуют, питаясь отходами. Изредка встречаются лоси. Лунными ночами он видел, как по другому берегу озера крадется рысь. И еще, разумеется, птицы, скопы. Серая неясыть и мохноногий сыч. Что-то ему редко стали попадаться ястребы, тетеревятники и перепелятники, которых здесь во времена его детства было полным-полно. А вот сарыч парил там в вышине, между верхушками елей, над ним. Лось подошел ближе. Треск веток прекратился. Странно. Обычно лось ломает ветки. К ткани палатки прислонился нос, который принюхивался и ходил вверх-вниз. Хищник, учуявший добычу. Тот, кто посреди ночи отправился на охоту, это не лось. Финна перевернулся в спальнике, схватил карманный фонарик и ударил им незваного гостя по носу. Нос отлип от внешней стороны палатки, и Свейн услышал снаружи низкое урчание. Но вот нос вернулся, и на этот раз прижался к палатке так сильно, что когда Финн стал снова бить, он хорошо его разглядел и узнал очертания большой головы и пасти. Огромные когти начали драть палатку, раздался звук рвущейся ткани. Двигаясь со скоростью молнии, Финн схватил ножны с ножом, которые всегда лежали на подстилке рядом с ним, расстегнул застежку на палатке и выкатился наружу, не поворачиваясь спиной к зверю. Он разбил лагерь на свободной от снега площадке размером в пару квадратных метров на склоне у большого камня, разделявшего ручеек талой воды таким образом, что он обтекал палатку с двух сторон. Сейчас Финн голышом катился по склону. Он не чувствовал боли, когда сучьи и камни царапали его кожу, только слышал треск веток под лапами гнавшегося за ним медведя. У хищника, сообразившего, что дичь сбежала, включился охотничий инстинкт, а Свейн Финн знал, что человек не в состоянии убежать от медведя, по крайней мере, на такой местности. Бытовало весьма распространенное заблуждение, что при встрече с медведем лучше всего лечь на землю и притвориться мертвым. Сам он ни разу не проверял данный способ на практике, но был уверен, что с медведем, который только что вышел из спячки и отчаянно голоден, этот номер не пройдет. Он и настоящий-то труп сожрет за милую душу. Нет, тут надо действовать иначе. Свейн Финн добежал до конца склона, споткнулся и упал, прислонился спиной к толстому стволу дерева и снова поднялся. Он включил фонарик и направил его в сторону приближавшегося хищника. Зверь резко остановился, когда в глаза ему ударил свет. Ослепленный он встал на задние лапы и замахал передними. Перед Свейном был бурый медведь высотой около 2 метров. «Это еще не самый крупный экземпляр», — подумал Финн, сжал зубы и вынул нож паука. Его дедушка утверждал, что последнего медведя в окрестностях Осло завалили в буреломе в местечке Грёнволя около Опкювена в 1882 году. Его убил лесник Хельсос, и тот медведь был около 2,5 метров ростом. Медведь опустился на все 4 лапы. Луч света метался вверх-вниз и крутился вокруг него. Зверь фурчал, мотая головой из стороны в сторону, смотрел то в лес, то на фонарь, как будто не мог принять решение. Финн держал нож перед собой. «Еду надо заработать, косолапый! Что, слабоват сегодня?» Медведь зарычал, будто от отчаяния, а Финн рассмеялся так громко, что смех его эхом разнесся над обрывом. «Мой прадед сожрал твоего еще в прошлом веке!» — кричал Финн. «Говорят, на вкус он был не очень, даже со специями, но я бы все равно не отказался попробовать кусочек тебя, косолапый, так что давай, подходи, ну же!» «Иди сюда, зверюга тупорылый!» Финн сделал шаг по направлению к медведю, который слегка попятился, перенося тяжесть тела с одной лапы на другую. Казалось, он растерялся и понурился. «Я-то знаю, каково это», — сказал Финн. «Ты был в заключении целую вечность, а потом внезапно вышел на свободу. Но здесь слишком много света и слишком мало еды, а ты совсем один. Не потому, что тебя выгнали из стаи. Просто ты не один из многих. Ты не стадное животное, так что это ты выгнал их». Финн сделал еще один шаг вперед. «Но это не значит, что ты не можешь испытывать одиночество, так ведь? Хочешь дельный совет? Сей свое семя, косолапый, делай подобных себе тех, кто будет тебя понимать, кто станет почитать своего родителя. Хо-хо! Уходи отсюда! В Сёрке Далине нет медведиц! Уходи, это мои угодья! Бедный, голодный медведь! Здесь ты сможешь найти только одиночество!» Зверь сделал движение передними лапами, как будто снова хотел подняться на задние, но у него не вышло. Теперь Финн видел, медведь стар и, возможно, болен. А еще финны учуял явственный запах, запах страха. Зверя напугало не маленькое существо, стоявшее перед ним на двух ногах, а то, что это существо не источало тот же запах, что и хищники. Оно было лишено страха. Сумасшедший человек, готовый на что угодно. «Ну что?» «Старпёр, косолапый!» Медведь оскалился, обнажив ряд желтых зубов, а потом он развернулся и пошел прочь, и тьма поглотила его. Свейн Финна стоял и слушал, как треск веток раздается все дальше и дальше. Медведь непременно вернется, когда проголодается еще сильнее, или когда найдет пищу и накопит больше сил для того, чтобы отвоевать территорию. Завтра финны надо начать поиски еще менее доступного места. Возможно, укрытие со стенами, которые удержат хищника снаружи. Но сначала надо сходить в город и купить капкан и навестить могилу Валентина. Побывать в стаде. Катрина никак не могла заснуть. Ничего, главное, что малыш в своей кроватке у окна безмятежно спал, а остальное было не так уж важно. Она повернулась на супружеском ложе и посмотрела на бледное лицо Бьорна. Глаза мужа были закрыты, но он не храпел, и это означало, что Бьорн тоже не спит. Она изучала его. Тонкие красноватые веки с проступающими сосудами, светлые брови, белая светящаяся кожа. Казалось, он проглотил включенную лампочку, которая раздулась и сияла внутри его. Многие удивились, когда Катрина вышла за Бьорна. Конечно, никто ничего не спрашивал напрямую, но она читала на лицах окружающих вопрос, что заставило красивую, материально независимую женщину выбрать не слишком привлекательного и небогатого мужчину. Одна дамочка-депутат из комитета по правопорядку однажды во время какого-то приема для женщин, занимающих ответственные посты, даже отвела ее в сторону и одобрительно сказала, мол, это просто замечательно, что брат вышла замуж за коллегу-мужчину ниже себя по статусу. Катрина ответила, что Бьорн Хольм чертовски хорош в постели, и спросила политика, не стыдится ли она немного того, что состояла в браке с высокопоставленным мужчиной, который зарабатывал больше ее, и какова, по ее мнению, вероятность того, что следующий супруг будет ниже ее по статусу. Катрина понятия не имела, за кем ее собеседница была замужем, но по выражению лица мадам поняла, что более или менее попала в цель. Вообще-то она ненавидела такие мероприятия для женщин, но не потому, что была противницей феминизма или не понимала необходимости борьбы за истинное равноправие. Просто Катрина не могла из-под палки проявлять сестринскую солидарность и не выносила эмоциональной риторики. Иногда ей хотелось попросить ораторов заткнуться и поинтересоваться, не могут ли они ограничиться требованием предоставления равных возможностей и одинаковой зарплаты за выполнение одинаковой работы. Конечно, время для изменения общественных взглядов уже настало, и не только в отношении прямых сексуальных домогательств, но и касательно более завуалированного и во многих случаях неосознанного сексуального подтекста в действиях мужчин. Но эти вопросы не должны стоять во главе повестки дня и отвлекать внимание от того, что на самом деле подразумевает равноправие. Женщины вновь обманывают самих себя, отдавая приоритет оскорбленным чувствам, а не размеру заработной платы. Но ведь только более высокие зарплаты, дающие больше экономической независимости, могут сделать их действительно неуязвимыми. А вообще все это так индивидуально. У каждого человека своя история. Сама Катрина, например, пришла к Бьорну, когда была совсем слабой и уязвимой, когда ей требовался человек, который любил бы ее без всяких условий. И теперь этот добродушный криминалист-тутанец, немного полноватый, неуклюжий, но такой милый и порядочный, не веря своей удаче, почти жертвенно преклонялся перед своей королевой.